რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. რადიო თავისუფლება გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განაგრძობს. გერმანიამ უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში მიიღო ახლო აღმოსავლეთიდან გაქცეული 13,000-მდე ლტოლვილი. კიშინოვში 10,000-ობით ადამიანი გავიდა ქუჩებში 90-იანი წლების შემდეგ ყველაზე ხალხმრავალ აქციაზე. აღმოსავლეთ უკრაინაში განვლილი დღეღამის განმავლობაში 14-ჯერ დაირღვა საზავო შეთანხმება. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით. გერმანიამ უკანასკნელი დღეღამის განმავლობაში მიიღო ახლო აღმოსავლეთიდან გაქცეული 13,000-მდე ლტოლვილი, რომლებიც მატარებლებითა და ავტობუსებით ჩავიდნენ მიუნხენში. გერმანიის კანცლერის ოფისის ხელმძღვანელის პეტერ ალტმაიერის თქმით, ასეთი დინამიკა გამონაკლისია და ის ყოველდღე არ უნდა განმეორდეს. როგორც სააგენტო DPA იტყობინება, გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროზე დაყრდნობით, ბავარიაში 5 სექტემბერს ჩასული ლტოლვილები უკვე გაანაწილეს სხვა ფედერალურ მიწებში. 6 სექტემბერს ჩასული მიგრანტების ნაწილსაც სხვა რეგიონებში გაანაწილებენ. ირანის პრეზიდენტის ჰასან როჰანის თქმით, მსოფლიოს, განსაკუთრებით ევროპის ქვეყნების ჰუმანიტარული და ისტორიული ვალია მეტი გააკეთოს მათ საზღვრებთან მისული მიგრანტების დასახმარებლად. ჩვენ გვიხარია, რომ ევროპის ზოგიერთი ქვეყანა დადებით ზომებს მიმართავს ლტოლვილების გადასარჩენად და იმედი გვაქვს, რომ ევროკავშირის სხვა ქვეყნებიც შეუერთდებიან ამ ტენდენციას, ნათქვამია როჰანის განცხადებაში, რომელიც კვირას გამოქვეყნდა მის ვებსაიტზე. უნგრეთის ელჩთან თეირანში შეხვედრისას როჰანიმ ასევე თქვა, რომ ირანმა მეტი მიგრანტი შეიფარა მეზობელი ქვეყნებიდან, ვიდრე რეგიონის ნებისმიერ სხვა ქვეყანამ. უნგრეთის პრეზიდენტი ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ არ სურს მუსლიმი მიგრანტების მიღება და რომ ევროპა დაკარგავს თავის ქრისტიანულ იდენტობას. თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას, ეთერშია რადიო თავისუფლება. აღმოსავლეთ უკრაინაში განვლილი დღეღამის განმავლობაში 14-ჯერ დაირღვა საზავო შეთანხმება, როგორც დონბასში მიმდინარე სპეცოპერაციის პრეს-ცენტრი უწყება. გუშინ სეპარატისტებმა ცეცხლი გაუხსნეს უკრაინის არმიის პოზიციებს ავდეევკის, მარიინკისა და ზაიცევოს მახლობლად. შაბათ-ღამით ცეცხლი გაუხსნეს უკრაინის არმიის საყრდენ პუნქტს ლუგანსკში. უკრაინის უშიშროების სამსახურების ცნობით, არტემოვსკ-ლისიჩანსკის ავტოტრასის მახლობლად ტყეში აღმოჩენილია სამალავი დიდი რაოდენობით იარაღითა და საბრძოლო მასალით. პარასკევს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ განვლილი ერთი კვირა პირველი იყო, როცა დაიწყეს დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ მინსკის შეთანხმებების შესრულება. ტაჯიკეთის უსაფრთხოების ძალები ეძებენ ამბოხებულ ყოფილ თავდაცვის მინისტრის მოადგილეს აბუხალიმ ნაზარზოდას და მის მომხრეებს. ორი დღის წინ მომხდარ შეტაკებებში დედაქალაქ დუშანბესა და მის შემოგარენში 22 ადამიანის, მათ შორის 13 ამბოხებული სიცოცხლე ემსხვერპლა. ტაჯიკეთის ხელისუფლება იტყობინება, რომ ოპერაციისას, რომელიც ნაზარზოდას მომხრეების წინააღმდეგ ჩაატარეს, დაკავებულია 32 ადამიანი. ამოღებულია 500-ზე მეტი ერთეული იარაღი, ასევე საბრძოლო მასალა და რამდენიმე ავტომობილი. ტაჯიკეთის მთავრობის ცნობით, ნაზარზოდა და მისი მებრძოლები რომიტის ხეობაში იმალებიან. მათი ძებნა გრძელდება. ნაზარზოდამ დიდი რაოდენობით იარაღი და საბრძოლო მასალა გაიტაცა დედაქალაქში მდებარე 3 სამხედრო ნაწილიდან. კიშინოვში 10,000-ობით ადამიანი გავიდა ქუჩებში 1990-იანი წლების შემდეგ ყველაზე ხალხმრავალ აქციაზე. ისინი მოლდავეთის პრეზიდენტის გადადგომას და 2016 წლის მარტში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებას ითხოვენ. ორგანიზატორთა აზრით, ქალაქის ცენტრში 100,000-მდე ადამიანი შეიკრიბა. სხვა მონაცემებით, დემონსტრაციაში რამდენიმე 10,000 ადამიანი მონაწილეობდა. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ. ეთერშია რადიო თავისუფლება.
და რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Смотрите, слушайте радио «Свобода». Новый театральный сезон. Мы открываем разговором о театре «Док». Новый театральный сезон в театре «Док». За нашим столом его сооснователь, продюсер, драматург, режиссер Елена Гремина, Всеволод Лисовский, режиссер, который, да, можно сказать, прославился тем, что получил приз «Золотой маски» за «Акын оперу», да, и при этом вызвал критику там этого депутата Федорова, помните. И даже Мединский вынужден был объяснять, что это, в общем, как бы нормальный спектакль. Анастасия Патлай, актриса, режиссер. Настя делала спектакль «Оскорбленные чувства» после процесса по выставке «Осторожно, религия»,
если я правильно помню. «Осторожно, религия», «Запретное искусство».
И «Запретное искусство», и актриса театра. И Анна Бонасюкевич, театральный критик и арт-директор фестиваля «Любимовка», это фестиваль молодой драматургии. Значит, про театр «Док» известно то, что в течение года вы 3 раза меняли площадку, потому что добрые люди, чиновные, отказывали вам в аренде. Приезжала полиция закрывать какие-то просмотры, ну и так далее, и так далее. Вот сейчас, к счастью, новый сезон открылся на Малом Казённом переулке. Да. Я предлагаю всем посмотреть репортаж моего коллеги Мумина Шакирова, который в июле посетил буквально вот эту строительную площадку, на которой, помимо стройки, еще и репетиции происходили. И вот такой вот портрет театра «Док» на тот момент.
Театр «Док» – один из немногих работающих в документальном жанре. Большинство постановок основаны на подлинных текстах, судьбах реальных людей, как, например, спектакль «Час 18», посвященный погибшему в московском СИЗО юристу Сергею Магнитскому.
Какое ему нужно лечение? Какое ему нужно обследование? Его что, каждый месяц нужно лечить, а? Но здесь же тюрьма, это не санаторий. Здесь вообще никто ничего не обязан предоставлять.
Театр «Док» то ли в шутку, то ли всерьез сегодня называют «театр на колесах». За последний год труппе пришлось 2 раза менять адрес, и не по своей воле. Целых 12 лет публика ходила на постановки в подвал жилого дома в Трехпрудном переулке. Скромное помещение, рассчитанное на 60 зрителей. За десятилетие театр обзавелся талантливыми драматургами, постановщиками и преданными поклонниками. В разное время на этой площадке ставили спектакли «Иван Вырыпаев», «Варвара Фаер», «Михаил Угаров» и другие творцы. Угаров, как и драматург Елена Гремина, основатели документального театра.
Потому что я считаю, что наш театр, в принципе, он решает какие-то социальные вопросы, он совершенно направлен на, так сказать, какую-то, на все хорошее, на то, чтобы у людей становилась какая-то рефлексия, чтобы люди задумывались о себе. Что неудача и потеря профессии, и потеря каких-то, неуспех, это только этап, может быть, к чему-то новому и большему.
Театр «Док» действительно не похож ни на один театр в Москве. Не только по репертуару, но и по форме подачи материала.
Вот спектакль «Молчание», например. Ну где, в каком театре Москвы можно себе позволить спектакль, где час люди молчат, актер молчит, зрители молчат? Мы себе это позволяем.
В мае 2014 года Департамент городского имущества Москвы принял решение не продлевать с независимым театром договор аренды. О причинах поначалу просто умалчивали. Потом сослались на какие-то малоубедительные обстоятельства, будто бы что-то не так с перепланировкой. Кульминацией истории стал приезд полиции 30 декабря 2014 года во время показа в Трехпрудном документального фильма «Сильнее, чем оружие» о событиях на Майдане.
Это было как такой, знаете, пьяный сценарист писал под Новый год. Сначала они искали бомбу, но они забыли сразу об этом, поэтому они не стали ничего эвакуировать. И более того, они с нашим техником, молодым отцом, они смотрели этот самый фильм, только выгнав зрителей.
Это совпало совершенно случайно. В тот день какой-то был суд над Навальным, была какая-то демонстрация. Видимо, силы полиции были приведены в повышенную боеготовность. Параллельно с этой демонстрацией, вот, пришло там человек 15, вот, и разгоняли это при помощи там в разы большего количества полиции.
В результате полиция изъяла проектор, компьютер и экран, на котором показывали фильм. После завершения обыска силовики опечатали помещение театра. Режиссер Михаил Угаров последние события, связанные с театром ДОК, называет продолжающимся процессом удушения свободного пространства в целом по стране.
Идет политика расчеловечивания на сегодняшний день. И, конечно, такой театр мешает. Поэтому и «Золотая маска» мешает. И они сейчас пытаются ее подменить, закрыть. Ничего страшного. Мы соберемся корпоративно, соберем критиков приличных и организуем свою премию.
После скандального выселения из подвала в Трехпрудном переулке театр ДОК переехал в заброшенное историческое здание на Спартаковской улице. В 18 веке дом служил флигелем особняка рода Савиных. Позднее переходил от владельца к владельцу. То пустовал, то сдавался в аренду. У театра нет госфинансирования. Чтобы привести в порядок подвал, переселенцам пришлось позвать на помощь волонтеров. Люди откликнулись сразу. На субботник пришли журналисты, актеры, студенты, драматурги, режиссеры и незнакомые люди. Жизнь вроде наладилась. Театр открылся для зрителей. Но, как оказалось, ненадолго. 6 мая этого года в очередную годовщину событий на Болотной площади в Москве состоялась премьера спектакля «Болотное дело». Власть не оставила без внимания это событие в театре ДОК, прислав на Спартаковскую улицу наряды полиции.
Во время премьеры, как будто, знаете, здесь я не знаю, что должно произойти, стояли автобусы с ОМОНом. А на следующий день туда пришли, так сказать, люди из прокуратуры, из специалист по твердым бытовым отходам, значит, специалист по МЧС, специалист по убойного отдела по тяжким телесным повреждениям и еще ФСБшник. Они все, значит, практически, ну, как называется, беседы были, значит, где-то 6 часов.
Видимо, предел наступил у них, когда вот это вот само слово «Майдан». А второй предел – это «Болотное дело».
В итоге театру ДОК пришлось искать новое помещение. Опять риэлторы, поиски площадки, хлопотный переезд, ремонт и освоение нового пространства. На этот раз, кажется, повезло больше. Гремина, Угаров и их единомышленники получили вместо одной целых две сцены в Малом казенном переулке, где уже идут репетиции и новые спектакли. Несмотря на давление властей и вынужденные переезды, театр ДОК не намерен менять репертуар и подстраиваться под чьи-то вкусы. Постановки, которые вызывают раздражение у чиновников, идут и собирают аншлаги. К примеру, спектакль «Болотное дело».
Потому что неизвестно, во сколько суд начнется, во сколько он закончится, неизвестно, сколько он будет длиться.
Поэтому ни о какой цензуре не может быть и речи.
Я не имею права об этом думать просто даже вообще. Потому что только начни бояться, и дальше ты будешь заниматься тем, что обслуживать свой страх.
И все же, чтобы как-то обезопасить себя от провокаторов, которых нередко засылает власть на конкретные спектакли, руководителям театра приходится принимать меры предосторожности.
Выходит девушка предупреждать. Сейчас будет. Если вас могут оскорбить разговоры о чувствах и, так сказать, какие-то, значит, разговоры об откровенных сценах и сами откровенные сцены, вы сейчас можете быть оскорблены. Поэтому вы, это все снимается на видео, вы можете сейчас выйти, так сказать, вам вернут деньги за билет.
Актеры документального театра – это особая каста, считает Михаил Угаров. Они играют по другим правилам и в иных заданных обстоятельствах, нежели их коллеги по цеху из других театров.
На крупном плане работать 1:30 довольно трудно. Не каждый актер выдержит. И не на каждого интересно смотреть крупняк вот такой.
Конечно же, актер театра ДОК не политик и даже не обязан быть гражданским активистом. Несмотря на то, что ему иногда приходится участвовать в проектах, которые имеют прямое отношение к тем или иным политическим событиям. И на вопрос, почему театр ДОК оказывается под прессом властей и последние год-два превратился в театр на колесах, ответить удается не каждому артисту.
Слушайте, мне кажется, действительно не в правах рассуждать об этом. Давайте будем считать, что я живу в мире в розовых облачках, и я об этом не думаю.
Другие театры не гоняют, а театр Док гоняет. Почему?
Ну, это именно то, что вот я с чего я начала, да, чем он мне нравится. Как бы своей свободой, тем, что они выбирают темы, которые они считают там актуальными, острыми.
Мне кажется, просто свобода в нашей прекрасной стране навсегда наказывалась испокон веков. Что это просто подтверждение тому, что театр Док
популярен.
Честное место. Честное, а честность, она в нашей стране не... Ну, нельзя быть честным.
Театр Док свободен в выборе тем. Есть спектакли про любовь, про старость, про смерть, про рождение детей. Основатели Дока рады любой заинтересованной публике, за исключением чиновников, противопоставляющих бюрократию реальной жизни.
Наш как бы драматург Александр Володин написал, значит, знаете, забудьте меня, и я вас забуду, я вас обещаю, вас помнить не буду. Но только вы тоже забудьте меня. Все. Это все, что я могу сказать каким-то воображаемым оппонентам, врагам и так далее, понимаете?
И вот такой июльский репортаж из кинотеатра «Док». Мы действительно хотим, чтобы нас забыли, Елена Анатольевна. Вот как вашу цитату свободно интерпретировать?
Ну, конечно, я не хочу, чтобы нас забыли зрители.
Да.
И более того, зрители у нас могут быть любые, как, там, не знаю, люди вообще далекие от театра, так и бывшие зэки, и, так сказать, настоящие зэки, и чиновники. Пожалуйста, как зрители, как частные лица, приходите, welcome, мы очень рады, нам все интересны. Но в данном случае, как вот наши взаимоотношения с властями, они, да, сейчас такие, вот Володин гениально это описал. Забудьте нас, нам от вас ничего не нужно, так сказать, и вы нас забудьте, пожалуйста, так сказать, и прекрасно, мы живем без вас, значит. И...
Настя, все, у нас затишье сейчас в театре в этом смысле. Забыли немножко власти?
Ну, сезон начался, вспомнят, вот отдыхали люди, как все, вот нормальные люди в отпуск ездили. Вот, не все, чем тиранией заниматься.
Окей, ну, сезон начался, да. Мы уже сыграли «Болотное дело» в новом сезоне. К нам приходили зрители, и все замечательно.
Сейчас
пока, слава
товарищи.
Богу, может быть, они еще в отпусках, но мы уже работаем.
Я надеюсь, что просто тоже, значит, как-то да, есть, может быть, какие-то... Ну, это какое-то немножко безумие, может быть, как-то безумие немножко полегчало, и они пойдут там сыр уничтожать вместо этого, или все, чтобы что-то делать.
Ну, вообще, этот год-то у вас выглядит просто как череда вот таких, не знаю, как это сказать.
Ну, это не у нас, это же вообще у нас. Понимаете, это же не к нам, так, это просто все вместе с тем, что взяли сейчас и поуродовали дом в Питере.
Петербурге,
и
да.
Еще потом, значит, какие-то чиновники говорят, типа, ничего страшного, так сказать, хорошо, и Министерство культуры никак это не комментирует, понимаете. Вот в этой истории вот все, можно так сказать, что взяли исторический барельеф в честь оперного персонажа, поуродовали, сняли, значит, и как бы вот по этому поводу сейчас происходят там митинги. Ну, вот это безумие, понимаете. Ну, вот мы, единственное, что могу сказать, что в результате этого мы окрепли, мы поняли, как много у нас друзей, как много у нас преданных зрителей, можно сказать. У меня была настоящая паника, настоящая, когда мы покидали Трёхпрудный, потому что 12 лет мы строили этот театр.
Это, конечно, намоленное место. Да,
да, и просто представить себе, что куда-то еще придут зрители, что это вообще будет, что мы кому-то нужны, что мы сможем работать. Я просто была в настоящей панике. И просто я была в таком стрессе, просто я там, не знаю, ночами рыдала там между нами и так далее. Это было ужасно. Дальше, когда мы нашли помещение «Разгуляй», которое на самом деле было там, ну, потрясающее помещение и замечательный зал с высоким потолком. И когда уже оттуда, значит, нам после «Болотного дела» с нами, так сказать, быстро расторгли договор аренды, значит, через 5 месяцев, то уже все равно стресса не было, потому что я за эти там 5 месяцев мы выпустили 10 премьер, в том числе и «Безумное путешествие за святыми дарами», и «Пир», и последняя наша премьера, которую Сева поставил, начали проект «Соцдок», который вот тоже Сева сделал совершенно потрясающий, который мы продолжаем уже на новом месте. И вот, значит, Настя выпустила последнюю премьеру вне театра, которую наш теперь хит. Вот. Ну и «Болотное дело», естественно. И поэтому, когда пришлось все снова начинать с нуля, я уже понимала, что театр Театр-док – это не помещение даже самое замечательное. Или там самое какое-то ужасное. Это ничто. Это не финансирование, которое у нас вообще отказали во всех грантах, так сказать, там, в Минкульте. Потому что есть запрет, так сказать, вообще на то, что, так сказать, даже вот там в Минкульте там на фестиваль Любимовка не дали денег, которые, так сказать, туда. Значит, он там дал фонд Прохорова, так что, слава богу, это как-то... Ну, если бы что, мы провели бы и так. Уже такое бывало. Без проблем. Значит, хотя огромное спасибо фонду Прохорова. Но и на Минкульте даже на это отказали. Понимаете, на то, что провинциальные драматурги приехали в Москву и там прочли свои пьесы, шандалюки от политики, и, так сказать, вот это, ну, безумие.
Спасибо, вот. Елена. Я Анну Бонасикевич хочу спросить. У меня такое чувство, что репертуар театра ТОК обогатился в этом сезоне просто какими-то любовными историями. Вот как вы это видите? Вы все-таки репертуар театра знаете неплохо. Это по-прежнему остро социальный театр, не знаю, как об этом можно сказать, политический театр, гражданский театр, не знаю, документальный театр. И как вот эти все любовные истории встраиваются в болотное дело, значит, в историю русского инакомыслия, ну и вот во всю вот эту вот ветку довольно яркую.
Ну, мне просто кажется, на самом деле мы как-то немножко еще так спекулируем понятие политический, не понимая, что мы, собственно, в это понятие вкладываем.
Ну, вот мне кажется, что театру ДОК отчасти это приписывается, потому что театр начинал совершенно как, действительно, как документальное.
Вот, понимаете, я вот, например, не очень памятный разговор, я однажды разговаривала с таким очень известным, да, режиссером и драматургом, как Климом. И Клим мне сказал очень запоминающуюся вещь, что, в принципе, любой публичный жест, он политический. Любой выход на сцену, любое слово, будь это Островский, кто угодно, это все равно политика. В том плане, что, ну, как бы политика – это попытка как-то повлиять вообще на какое-то общественное поле, попытка дать какие-то вибрации. Любой твой публичный акт, он все равно рассылает какие-то вокруг знаки. В этом смысле политическое все. Просто мы, к сожалению, почему-то под этим термином стали понимать некую такую тенденциозность, некое политиканство, что ли, как в газете, да, грубо говоря. Вот. Это, мне кажется, просто не нужно это понятие как-то вот им как-то спекулировать. А что касается репертуара театра ДОК, мне кажется, репертуар любого театра, вещь же достаточно сложно организованная, разнообразная и включает в себя совершенно разные грани мозаики, скажем так. Любовные истории, были какие-то спектакли, простите, «Измену», еще, может быть, сейчас я что-то не вспоминаю, но при этом это же одновременно с этим выходило «Болотное дело», выходило «Молчание на заданную тему», вот, которую сейчас в репортаже Михаил Юрьевич упоминал.
Ага. А о чем это? О чем молчат люди? Вот я хотела спросить, да, о чем они молчали?
Каждый раз перед спектаклем определяем, и зрители, и актеры узнают об этом одновременно.
Это же действительно очень радикальный жест, который никакой бы репертуарный театр себе просто не мог бы позволить.
Это действительно, люди в течение часа просто молчат, и актеры, и зрители.
Да, и это, знаете, я хочу сказать про вообще проект «Соцдок», вот то, что Сева делает.
Я как раз хотела, чтобы он рассказывал.
Да, рассказывал, потом я скажу. Просто это вот реально ты выходишь, как будто в тебе что-то меняется, как ни странно.
Можно только закончить. Я просто, да, я хотела, на самом деле, если уже мы в эту сторону повернули, хотела дополнить, что понятно, почему говорят и пишут про политику, просто потому что это, более популярная, скажем, тема, да, связанная с какими-то скандальными вещами.
Ну,
это всегда некий скандал, конфликт, это всегда рейтинговые новости, понятно. Но если говорить с точки зрения театра и театроведения, то в театре ДОК, и за всю историю существования, и сейчас это продолжается, очевидно, это театр, который позволяет себе эксперимент в полном смысле этого слова, потому что «Молчание на заданную тему» — это радикальный театральный жест, который, меняет вообще представление о театре, потому что, что такое, на мой взгляд, современное искусство или современный театр? Это то искусство и тот театр, который каждый раз ставит вообще под сомнение, задает себе вопросы, что такое искусство, в каком оно отношении сегодня со зрителем, как меняются эти взаимоотношения, какая позиция зрителя, активная или пассивная. И спектакль «Театр ДОК», многие, они эти вопросы ставят. То есть они все время внутри развивают театр. И это, мне кажется, самое важная черта театра ДОК, а не какие-то политические конфликты и скандалы.
Спасибо, Ань. Про проект
Суд Док. Это какая-то серия спектаклей или чего?
На самом деле это, в принципе, такая чисто социальная активность. Там раз в неделю люди могут прийти в театр и заняться какими-то очень странными делами. Тут есть несколько составляющих в этом проекте. Во-первых, вот есть какой-то градус внешнего безумия, который окружает человека. Угу. Вот. И, собственно говоря, хочется как-то встречным палом попробовать с ним бороться. То есть внешнему безумию противопоставить некое безумие индивидуальное или мелкогрупповое. Ну, то есть собираются люди и молчат. Или читают книжку по кругу Томаса Манна. Или еще какими-то...
Доктора Фаустуса или
Волшебную гору.
Волшебную гору,
Волшебную гору, да, там по три главы. Вот спокойно приходят и по кругу, по две страницы читают. Вот они...
Это как будто вышел из санатория. Это удивительно. Да. Я пришла просто там, думаю, надо сходить поддержать там проект, который мне, в принципе, очень симпатичен. Да. Но я провела там полтора часа, я вышла, как будто со мной... Ну, это действительно... Угу. Ты попадаешь в другую ситуацию, люди... Там сидят, лежат на полу, передают по кругу книгу, читают, значит, очень длинный подробный роман, и ощущение просто, что ты там, не знаю,
полностью... Еще хватит в таком режиме. Так. Ну, это там фестиваль утопии, про утопии, беседы.
Это крутой, крутой проект.
Туда
крутой
фестиваль утопии.
Собственно говоря, во-первых, Лена, в частности, делает доклады по истории утопии, и каждый человек может рассказать свою утопию. Собственно говоря, утопия – это такой же продукт. Вот, такой же жанр.
Положительная программа.
Какая-то нереализованная возможность. Нереализованная возможность. Вторая составляющая. Аня, ты как теоретик, а как называется то ответвление документального театра, когда основным актором является зритель?
Свидетельский театр, ты
имеешь? Нет, это там все же...
Там свидетель на сцене.
То, что Римини, вот это все, это как называется? Есть какой-то
театр? Нет специального термина.
То есть термина нет.
Документальный театр просто.
Тем не менее.
Означает, что зрители активно включаются
Основное событие происходит именно со зрителя. Собственно говоря, это, в общем-то, очень серьезная тенденция. И, в общем-то, тут такую хитрость, что если в молчании, кто основной актор? Зрители или актер. Сложно. И в связи с этим я решил, что разумно, что зритель в рамках этого соцдока будет принимать такое же участие в работе, не только в самом спектакле, но и в работе. То есть я с этого сезона работаю над тремя своими проектами, буду в рамках соцдока. То есть, в принципе... Понятия не имею в какой-то форме, но Гейзенберга «Неявное воздействие» и это самое «Платит зритель», мы будем в таком...
Все-таки, зритель приходит, и тему его, так сказать, молчаливой медитации или немолчаливой вы определяете?
Я за 15 минут до начала и определяю. Не надо путать. Есть у нас репертуарный спектакль, спектакль под названием «Молчание на заданную тему», а есть социальная активность «Молчание на свободную тему».
Все, спасибо.
Это два совершенно разных мероприятия.
А «Акын-опера» будет еще в этом сезоне?
Куда же она денется? Куда же она денется?
Прекрасно. То есть
сейчас три гастроли,
три человека, которых мы нашли.
На самом деле там история, кстати, достаточно показательна. Сначала полные иллюзии, три человека, и начинаем с этими тремя человеками
петь.
Месяца три поиграли, все замечательно. Потом главный исполнитель говорит: слушай, я на месяц домой съезжу. Конечно, на Памир давно не был.
На Памир.
Вернулся он через год. А спектакль был построен на нем. То есть был выбор. Либо закрыть проект, либо, понимая структуру жизни этих самых мигрантов, изменить структуру спектакля. Поэтому спектакль теперь не имеет жесткого состава, не имеет жесткой формы. Опять же,
Программа каждого спектакля определяется за 40 минут до начала. Состав участников там, за 3 дня до начала. Ага. То есть через нас, ну, человек 15 вот за эти годы прошло. Потом с людьми совершенно разные вещи происходят.
То есть они уходят из театра, живут какую-то свою жизнь?
Да, да.
Но
да.
Они остаются, так сказать, симпатизантами театра?
Или, слушайте, да? Вот, да. Но если, конечно, они как-то так абстрактно симпатизируют. В принципе, у них, в общем, достаточно много своих проблем.
Ваши актеры, я его актеры все время вижу, там, они члены нашего сообщества в Фейсбуке, они пишут про это какие-то посты, они, так сказать, там, ну, не знаю, мне кажется, они чувствуют себя. Да. Вот, и я хочу тоже еще сказать вот про один из спектаклей, который тоже вот мы за это время сделали, и который для нас очень важен. Это спектакль «Лир Клещ». Это, значит,
про что это? Я хотела спросить. Это название уникально. Какое-то загадочное.
Это история совершенно, так сказать, интереснейшая. В 2003 году, когда мы только начинали, наши ребята, как волонтеры, ездили в колонию строгого режима, значит, в Орловской области, и там вели занятия с женщинами-заключенными. И вот Марина Клещева тогда была одной из этих женщин, и тогда уже она выделялась своими, так сказать, какими-то сценическими возможностями, и была, значит, звездой вот этого театра, значит, который мы помогали, значит, там делать. А через годы я обнаружила вот Марину, как, опять же, нашего активного зрителя, как человек, который пишет отзывы на спектакли там на сайте Афиша, потому что мы всегда просим, у нас нет денег на рекламу, мы просим всегда зрителей писать любые отзывы, положительные, отрицательные, на сайте Афиши. И дальше, значит, возникла идея сделать с ней спектакль, и так это случилось. Выяснилось, что это совершенно чумовой талант, и это, на самом деле, это одна из тем, если вы говорите, там, что нас волнует. Меня, вот, лично меня очень волнует то, что люди, огромное количество людей не имеют доступа к культуре, не имеют возможности развить свои таланты, и эта тенденция будет сейчас нарастать, потому что уничтожаются социальные лифты, как мы видим, и это делается, и люди лишены, так сказать, люди с творческим потенциалом, они лишены возможности вот этого творчества. Вы, кстати, проект «Соцдок», в общем, направлен вот тоже на это. Но Марина, это реально, если у нее жизнь бы сложилась по-другому, она бы сейчас была где-то народная артистка. Она природный талант. И она, когда вышла на сцену, значит, а потом это просто... И она рассказывает свою жизнь, поет свои песни, потому что она даже, значит, победила в очень, на самом деле, сильном конкурсе «Калина Красная», это конкурс зэковской песни. Вот. И так она стала, значит, нашей артисткой. Ее очень полюбили в театре. Да, и выяснилось вот что еще. Вот как это еще, почему... Выяснилось, что женщины, которые прошли через наш вот этот театр, тогда, 12 лет назад, никто из них не вернулся опять в колонию. Хотя это все была колония строго в режим, то есть это были женщины с большим количеством каких-то, так сказать, серьезных. Да. И вот Марина, она как раз рассказывает про то, как сначала, ну, я так уже формулирую, это не надо так формулировать, я формулирую, что сначала социум, не зная, что делать с талантливым ребенком, родители не знают, что с ней делать, ее как-то выталкивают в криминал, они отдают ее в интернат для трудных подростков, откуда она уже возвращается с полным признанием, это сказать, понятно, дружками и так далее. Дальше идет все по накатанной. А дальше вот там вот театр в колонии ее возвращает к другому
тому, чем
человеку.
Она, видимо, хотела
и
быть,
она как-то даже, так сказать, написала в Фейсбуке, что вся ее жизнь, значит, был страшный сон, только театр настоящий. Она природная артистка, настоящая, и она действительно у нас играет. И сейчас она, вот моя самая последняя премьера «Подлинная история женщин, мужчин и богов», она там играет Арахну. Это как раз бенефисный актерский спектакль, там у всех бенефисные роли. И, значит, у нее вот бенефисная история Арахны, она рассказывает миф об Арахне, в том числе и рассказывает про свой опыт, как она плела авоськи в этом самом, так сказать, колонии строгого режима.
Потрясающе, Лена. А пьесу кто написал?
В смысле, пьеса моя.
Пьеса
моя. Но это новелла на ее, да, так сказать. Нет, пьеса моя, ну, как бы там, это пьеса, она такая вполне фикшн себе. Вот. Ну, это актерская, так сказать, история. Вот. И это, конечно, вот то, что с Мариной, вот так, вот это вот, как, это, с одной стороны, это настоящий театр, потому что надо сказать, что после этого ее, значит, уже пригласили там сниматься, она только что снялась у Кирилла Серебренникова, который для нее специально написал роли, который мне потом написал, так сказать, как ему понравилось с ней работать, и ее, так сказать, тоже взяли, так сказать, сниматься в какой-то свой проект Расторгуев и Костомаров, так сказать, я думаю, что это еще как бы все впереди, вот, и она сейчас, более того, вот, может быть, вы еще, вот, Сева, например, наверняка это не знает, она, и Аня, она сейчас сама, она говорит, я сама хочу сделать документальный спектакль про свой город Серпухов. И она очень интересно предложила идею, ну, потому что Серпухов это вообще город, куда сначала выслали всех людей, значит, из Москвы, каких-то криминальных, а потом еще из Чехова. То есть там половина города продает наркотики, другая половина их употребляет. То есть это вот как бы, и, тем не менее, жизнь там тоже идет, и есть и люди, и хорошие люди, и, так сказать, все это.
Так что... Елена Григорьевна, спасибо. Новый сезон в театре «Док» мы обсуждаем. Настю Патла, я прошу рассказать, что у вас, какой у вас новый проект, который называется «Вне театра». Так? Что это за...
Это, на самом деле, да, спектакль, который мы успели предпремьерный показ сделать еще на «Разгуляе», и потом в июне успели сыграть в «Малом казенном переулке». Значит, это документальный проект. Такое исследование. Мы приглашали на кастинг артистов, которые ушли из профессии. И первые
Они разного возраста?
Они разного возраста, они по разным причинам уходили из профессии. Кто-то потом вернулся, кто-то так как бы и там, не знаю, один из героев там стал сценаристом и им остался. Так. И вполне успешным сценаристом, при том, что он талантливый артист. Вот, в общем, первые кастинги прошли еще в августе прошлого года. Там работала большая команда под руководством Михаила Юрьевича, много его студентов, вот, курса Разбежкина и Угарова. Вот Сева, там я, ну, в общем, человек 10 режиссеров, которые опрашивали героев потенциальных. И вот к июню у нас сложился спектакль. В результате сейчас у нас 7 героев в спектакле. И это некая, вроде бы, такая нишевая история, ну, да.
Внутрипрофессиональная,
казалось бы. Так. Но на самом деле оказалась она вполне себе универсальной. Может быть, я не знаю, о том, как не страшно быть лузером, вот, вот. Елена Анатольевна так это...
Ну, это зритель написал, что это спектакль исцеления, потому что не страшно, что это на самом деле не про театр, что это спектакль исцеления, что это спектакль, когда ты понимаешь, что неудачи на самом деле это может быть начало новой жизни, и даже полностью, так сказать, потерпеть какой-то крах, это не страшно, это не конец жизни. И это наш зрительский хит, и люди очень любят его, так сказать, ходят, пишут рецензии какие-то.
Оказался достаточно успешным, в смысле, вот количество зрителей, там каждый раз переаншлаг, и, ну, как-то он отзывается, я не знаю, и в слесаре, и в менеджере с диплом MBA каким-то образом.
Настя, я еще вас хочу спросить, вы играете в спектакле, который называется «150 причин не защищать Родину». Меня ужасно интригует это название. О чем это? О чем спектакль?
Вот Елена Анатольевна, режиссер этого спектакля,
ну, вы сначала расскажите нам, как внутри героини.
Ну, это спектакль, на самом деле, про падение Константинополя. Там вполне себе исторический материал, и там 5 женщин играют исторических персонажей, мужчин. Так. Султана Мехмета, императора Константина, Лукуна Тараса и так далее. И, ну, и на самом деле это вот про стратегии, да, то есть, ну, как люди реагируют на вот эту неминуемую, собственно говоря, угрозу жизни. И краха. И каждый из них какие-то стратегии выживания придумывает сам себе. Вот. И только один Константин выбирает смерть.
Вот так вот. Аня, вы видели этот спектакль?
Я видела этот спектакль. Я единственное, что хотела дополнить еще. Вот я видела, и это было одно из моих последних сильных театральных впечатлений, вот спектакль «Настя вне театра». Потому что, ну, помимо прочего, что было сказано, что действительно это совершенно не внутрицеховая история. Я, например, как человек, который никогда даже не пытался поступать на актерский, не был актером, у меня нет такой истории, как, да, есть некий как бы миф о театроведах, что они не состоявшиеся актеры. У меня как бы это далекое для меня вещь. И все равно я ловилась все время на каком-то эффекте узнавания. Ну, во-первых, это страшно интересные люди все. Вот, мне кажется, еще большая заслуга этого спектакля, что тебе по отдельности интересен каждый из этих людей, которых ты не знаешь, которых ты видишь первый раз. Не как, да, актеры, которые транслируют какой-то чужой текст, чужую историю, а которые транслируют себя и раскрываются на протяжении всего спектакля грань за гранью. То есть они не выходят и предъявляют себя, и ты все про них понимаешь за 5 минут, а ты продолжаешь открывать новое и новое до самого финала. И это прям путешествие через людей, внутрь этих людей. И с профессиональной точки зрения, о чем я еще все время думала, о том, какая это мощная именно драматургическая работа, потому что когда ты смотришь документальные спектакли, ты более-менее, если ты смотрел их большое количество, сразу немножко понимаешь, как много на это было потрачено времени или не было, насколько глубокое погружение, да, потому что я понимаю, что когда ты беседуешь с человеком, сначала он тебя пускает куда-то, потом сначала он вообще самопрезентуется, потом он тебя пускает куда-то, потом пускает куда-то глубже и так далее, и так далее.
Ну, потом ты заходишь сам, куда уже, так
сказать. Да. И в этом спектакле я не знаю, насколько он долго делался, и вообще ничего не знаю про внутренний процесс, но я чувствовала какое-то глубокое погружение, какая-то огромная кропотливая работа, что эти люди настолько открыты, настолько готовы уже открыться, и настолько большую работу проделали с ними, и они сами проделали внутри себя, и показывают тебе эту работу. Это действительно очень сильная история.
Ребят, я очень хочу проговорить теоретическую часть, чтобы наши слушатели понимали, что такое документальный театр. Да, вот, Аня, можно вы это тоже об этом скажете, потому что и каждый добавит, потому что, как, например, делается спектакль, который называется «Болотное дело», или как делается спектакль про Магнитского? Ведь не из головы же драматург это выдумывает, правда?
Не из головы, да. Прям подробности процесса действительно, наверное, лучше спрашивать драматурга, но вообще документальный театр — это понятие достаточно широкое, и с развитием документального театра происходит все больше и больше дифференциация и спецификация этого дела. Появляются какие-то ответвления. Вот сейчас Сева может подробнее рассказать, например, очень популярен и как набирает обороты свидетельский театр. То есть совершенно разные вещи. Но, в принципе, документальный театр – это театр, который, спектакль, который ставится не по написанной специально пьесе, да, не фикшн, а спектакль, который основан на документальных свидетельствах, на документах. Это могут быть какие-то письменные документы, это могут быть исторические документы. То есть документы, которые созданы не с целью театра, а с какими-то либо другими целями. Или это может быть вербатим, спектакль, основанный на устных интервью, на интервью, на устной речи.
Так.
Хотите сказать, диалоги Платона – это первый пример, собственно говоря, вербатима в чистом виде.
Вы поэтому пиры сделали?
Театральный текст.
Начало документального театра, да.
Вот это в чистом виде.
Понятно.
Это может быть свидетельский театр. Часто мы апеллируем к такому известному немецкому театру, как «Римини Протокол», спектакли которого зачастую, я сейчас, наверное, не вспомню название, «Проба грунта в Казахстане». Когда выходят люди, они не актеры, они не профессионалы. И они рассказывают свои истории, свои биографии, рассказывают те события, в которых они принимали участие с точки зрения
действительно проба участников. Группа в Казахстане.
Это страшно увлекательно. И увлекательно не просто как некая этнография, что вот ты там заглянул. Это тоже. Там есть, конечно, такой эффект, что ты заглянул в какой-то совершенно незнакомый, неизвестный тебе мир. Но все равно ты как-то лично реагируешь, вибрируешь, и у тебя происходят какие-то корреляции. И потом через какие-то личные истории ты очень много понимаешь вообще про мир, про политику, про экономику, про общество, про какие-то социальные вещи. Тот же «Римини Протокол» привозил спектакль «Капитал». И это была история, на сцене было несколько людей совершенно из разных сфер жизни, которые рассказывали о книге Маркса «Капитал», о том, какую она роль сыграла в их жизни. Там был человек, который всю жизнь этим занимался. Там, в ГДР был в каком-то научно-исследовательском институте, который изучал «Капитал». Есть какой-то молодой коммунист, то ли из Бельгии, то ли из Франции, для которого это некая идеология. Есть человек, который там совсем это коснулось как-то мельком. И они рассказывают какие-то личные свои вещи. Но ты так много понимаешь, собственно, про идеологию, про историю 20 века, собственно.
Да, очень интересно. Спасибо всех. А что такое все-таки свидетельский театр, о котором мы говорим?
Свидетельский театр – это, грубо говоря, там, где нет переноса на исполнителя. Собственно, человек, с которым что-то случилось, он непосредственно сам и передает.
Понятно. То есть вы просто реальных людей приглашаете в спектакль,
да.
И они сами про себя рассказывают. Это что-то от стендапа даже в этом есть, да?
Стендап – это все же человек в образе.
Это он в своем образе.
То, что Марина Клещева делает, это, наверное, свидетельский театр.
Это очевидно.
Театр тоже, по сути, свидетельский театр, потому что там актеры рассказывают собственно.
свидетельство, свидетельство. Тут на самом деле вот разделение внутри свидетельского театра для меня пролегает там. Либо, может быть, некое событие поставлено в центр, и то есть эти свидетели – это инструменты. Либо сам свидетель становится в центр, вот, и все события – это механизмы его описания. Вот. Да. На самом деле там градации. Внутри вот этого документального театра и каждого из его подразделов сейчас много вот
диалектиков
вот
вещи, да, там все время происходит какие-то метаморфозы.
Я была на конференции, которая два дня длилась в Лотарингском университете, как раз про документальный театр. И там его там действительно это сейчас во всем мире очень развивается, потому что, ну, в принципе, нон-фикшн является то, что не нон-фикшн книги издаются, нон-фикшн кино очень важно. И, значит, это как раз тоже, значит, есть очень-очень разные, так сказать, вещи. Но я скажу только, что тут на самом деле все равно очень важна, это такое большое очень заблуждение, что это просто некий неструктурированный материал, который как-то, так сказать, это как сказать документалисту, режиссеру, что вот ты просто, значит, вот это, на самом деле за всем этим стоит огромная работа. И вот если вы спросите про «Болотное дело», там, например, 8 месяцев Полина Бородина, очень талантливая драматург из Екатеринбурга, она собирала интервью у родственников тех, кто сидит по «Болотному делу», и потом сделала из этого пьесу, и она вот действительно, и здесь очень важно, на самом деле, тут очень важна личность автора, который делает эту документальную пьесу. Она начинает быть важна от сбора документального материала, от того, как от уровня этой беседы он абсолютно определяется тем, насколько сам этот человек интересен, значителен, мотивирован. И только тогда это может быть интересно, когда человек в это вкладывается. Потому что не только ты собираешь документальный материал, но документальный материал собирает тебя. И вот сколько мы делали документальных спектаклей, они все меняли нашу жизнь. Вот вы говорите, сейчас 18, я думаю, что вот здесь вот Настя, как раз мы тоже работали, она там играла, так сказать, вот играет, потому что мы 16 ноября в годовщину как бы смерти Магнитского мы снова играем. Вот, она там исполняет роль матери Магнитского, так сказать. Вот. Так что это все очень, на самом деле, трудоемкий процесс. И документальный спектакль, пьесу вы можете за ночь написать, а чтобы написать пьесу на документальном материале, это огромный-огромный труд.
Конечно, огромный труд. Лен, спасибо. Настя, как вас эта роль поменяла? Вот вы все-таки человек молодой, а играть маму взрослого юриста, тем более с такой тяжелой судьбой, это вообще как-то сильно, ну, в общем, мне кажется, непросто.
Ну, это непросто. И это, собственно, было моим первым опытом работы в театре Дока как член команды, потому что мы целой группой встречались с журналистами и собирали, собственно, материал для этой пьесы. И я встречалась с матерью Магнитского. Ну, сложно говорить. Ну, конечно, поменяла.
Я просто помню в вашей работе «Оскорбленные чувства» актеры, которые изображали, ну, как бы вот прототипов своих, они явно виделись с ними. Там какие-то были, ну, даже копировали их жесты, их манеры и так далее. В данном случае вы использовали какие-то такие вот, ну, вещи, копировали мимику мамы Сергея?
Нет,
совсем по-другому.
Нет, это какая-то была. Ну, то есть там мне кажется, что там мы рассказывали историю, то есть там очень много было нас. Вот в час 18 мы рассказывали о своей, как бы, боли, о своем подключении к этой истории. Что касается «Оскорбленных чувств», то, кстати говоря, там артисты не виделись с героями. Но, конечно, это было фантастическое попадание Саши Усердина в образ Юрия Самодурова, да, когда Самодуров появился на обсуждении, и как бы зал просто ахнул.
Да, просто хохотали.
Это было такое вот чудо актерского, что ли, вот, ну, какого-то открытия, достижения.
Ну, я хочу сказать, что здесь может быть по-разному. В принципе, ну, такой, как бы, классический вербатим, он предполагает именно
чтобы актер приносил, ну, как бы, собирая материал, приносил персонаж. То есть актеры обязательно собирают, ну, как бы, участвуют в сборе материала и приносят, значит, персонаж. Но есть и другая, как бы, вещь, она тоже очень работает, это когда, наоборот, мы что-то идет на дистанции. Например, у нас есть тоже спектакль, где люди 2 года собирали документальный материал, значит, ну, одного артиста просто родила жена, и он, пока она была беременна, пока все это продолжалось, роды, он собирал материал. И 2 года, значит, возникла идея сделать спектакль про беременных женщин. И это, значит, спектакль 9:40, он очень хороший, очень интересный, успешно очень идет, но там все эти роли играют мужчины.
Понятно, значит, как и в случае 150 причин не защищать родину, роли кровожадных, значит, полководцев исполняют
женщины. Там другая мысль, что все умерли, и только женщины могут об этом рассказать. Потому что это действительно очень кровавое событие, падение Константинополя, когда защитники города практически умерли все, и остались свидетельствовать только женщины. И, в общем, это так рассказ. А там это верба. И это, как бы, скорее то, что у нас есть, тоже реконструкция, значит, документальная реконструкция, театральная неких документов. Да? А 9:40 – это работа с живыми интервью, которые являются таким хлебом документального театра. Живые интервью.
Да, Елена, спасибо. Значит, слушайте, я вот вас о чем хочу спросить. Возвращаясь к репортажу, который мы посмотрели в начале, вот такое ощущение, что чиновники всех мастей сейчас хотят выровнять поле культуры абсолютно, как и поле социальной жизни, закатать всех вот или под асфальт, или под одну гребенку, чтобы никто не выступал и так далее, и так далее. Вы с каким-то вообще феерическим оптимизмом, я бы сказала, веселостью и, ну, вот что точно для меня в театре ДОК, это пессимизма нет у людей. Вы как-то все это продолжаете делать, перешаете в третье уже помещение. Вот от чего это так? Вот, Аня, вот вы со стороны как бы смотрите на это все мероприятие. Вот почему эти люди такие?
Ну, во-первых, я честно говоря, не совсем со стороны.
Она была рекордсменка по отковыриванию штукатурки старой. Во время ремонта поразгуляют. Понимаете, у нас была
Анна была еще волонтером создания.
Стена Бонастикевич. Она больше, чем здоровые мужики, так сказать. Она быстро...
Дольше от копоти, от отковыривания.
Нет, но на самом деле, если серьезно говорить, да, и не сложно сказать там со стороны, потому что же вообще трудно.
Говорите не со стороны, почему вы так в это дело вовлеклись? Мне вообще было интересно, кто вот эти вот ваши волонтеры, которые в основном достройкой занимались.
Не, ну смотрите, вот лично для меня, я опять же не могу говорить за всех, но лично для меня, я для себя, я прям помню, сформулировала, почему для меня это важно. У меня нет никаких пафосных по этому поводу речей. Я вполне эгоистично для себя это сформулировала, что я для себя расчищаю жизненное пространство. Ну как бы, да. Я собираюсь здесь жить, работать и заниматься театром. И поэтому для меня как бы важно, чтобы было некое пространство, в котором мне интересно, в котором я могу что-то делать, в котором мне интересно анализировать. И, ну, мне вообще кажется, что можно заниматься искусством, если у тебя есть какие-то утопические взгляды на искусство. У меня есть утопические взгляды, мне все равно кажется, что искусство, ну, как-то, не знаю, меняет мир, тем не менее. Это как бы сложные механизмы на самом деле, это какая-то цепная реакция, это не в смысле человек вышел, оба, все поменялось. Там как бы все сложно, но хочется мыслить, тем не менее, долгосрочной перспективой и как бы долгосрочными изменениями. Поэтому мне кажется, что, ну, оптимизм, источник оптимизма именно в этом, в том, что ты расчищаешь некое, как бы, и ты в этом участвуешь. Ну, здорово, у тебя есть шанс поучаствовать в расчищении жизненного творческого пространства. А что касается всех вот этих всех политических историй и так далее, ну, лично я все равно все время думаю, что где-то есть предел маразма и абсурда, и что такая концентрация маразма не может быть долговечной. Мне все время кажется, что пена довольно быстро должна схлынуть, тем не менее. Вот. А не знаю, что касается наших задач, мне кажется, главное еще в этом всем деле сохранить себя. И то, что театр ДОК не занимается какой-то намеренной политизацией, вот то, о чем мы начали, да, разговор,
да,
о разнообразии репертуара и так далее, и так далее. Это именно про сохранить себя, потому что все равно, как бы нас не втягивали внешние силы в какие-то политические разборки, мне кажется, важно помнить, что мы занимаемся искусством и театром в первую очередь. Вот. И это, мне кажется, дает как раз какую-то силу, оптимизм. Ты все время помнишь про то, что ты занимаешься именно этим, и какая-то правильная расстановка сил тебя как-то сохраняет.
Спасибо, Анастасия, ваша версия ответа про оптимизм и драйв. Нет, ну просто хочется делать театр, делать спектакль. И как бы, ну, а что, надо его, ну, то есть ты просто, не знаю, ну, как бы готовишь себе место для того, чтобы делать театр. И, ну, кто тут может помешать? То есть для этого, во-первых, вот для этого на самом деле не нужно, понимаете, ждать, когда...
придут, там, и дадут,
придут, да? И дадут денег. Ну, потому что театр может быть и без денег. Он не зависит от денег, на самом деле. Ну, по крайней мере, тот театр, который,
людей, да, который мы делаем. Елена?
Ну, вот действительно, вот то, что возникло столько волонтеров и столько поддержки, это, ну, вот, дало совершенно такую веру в себя, действительно, оптимизм, когда люди там приезжали, там был художник, который приезжал из Минска на 2 недели специально работать, приезжали люди из других городов, а когда мы объявляли там краудфандинг, потому что у нас, так сказать, есть так проект «Общественный договор», так сказать, мы заключили договор с обществом, но если государственный театр заключает с государством и дает, и государство дает ему техническое задание, то мы, у нас договор с обществом, что мы там остаемся работать в России, что мы, так сказать, не меньше 6 бесплатных, так сказать, мероприятий, что мы работаем с уязвимыми категориями, все это мы делаем. Вот. И мы получаем даже пожертвования из самых, ну, так сказать, какие-то вот поддержку из самых разных городов, там Липецк, Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре. Это для меня было потрясающе. Какие-то люди пишут: держитесь, пожалуйста, то, что вы есть, нам дают тоже какие-то силы. Это какие-то вещи, которые тоже, ну, как бы тебе говорят, что ты должен обязательно не сдаваться, обязательно что-то делать и так далее. И для меня, в общем-то, это какая-то тоже, вот Сева говорил, придумал этот замечательный фестиваль утопий. И вот я, на самом деле, не только делал исторический доклад, но я выступала там с утопией, утопией дружбы. Что дружба – это как бы утопия, это как бы построение государства в государстве. Что, на самом деле, горизонтальные связи друзей, так сказать, единомышленников по интересам. А это и есть то, это открытое совершенно летучее сообщество. В любой момент можешь оттуда уйти, ты можешь этим заниматься много, а можешь заниматься там поскольку-то, ты можешь куда-то, ну, что-то обязательно должно быть свободно. Но это необыкновенно эффективно, когда вы что-то вместе делаете, и вам это нравится, и вам от этого хорошо, это и есть то, что, в общем, такое альтернатива бездушному государству, которое не заботится о своих гражданах и только занимается репрессиями вместо там, потому что в данном случае это даже на самом деле, мне потом написали какие-то мои там френды, так сказать, по театру в Фейсбуке, что вот на эту публикацию, что есть даже какие-то сейчас, ну, там очень важные теории про антиполитику, так сказать, что есть, когда государство уже не становится государством, а просто теряет государственность, так сказать, остается только... Ну, в этом случае, как бы, мне кажется, надо не опускать руки, а просто самому, так сказать, эти функции как бы брать, там, ну, как вот декабристы в Сибири, да, там они лечили, учили и подняли этот край, да, так сказать. Но вот мы на маленьком пространстве, мы стараемся, там, не знаю, у нас есть же проект еще, мы сами его спонсируем, наши артисты, они ездят по интернатам, по детдомам, по, как бы, ну, вот, где больные люди, инвалиды психоневрологические, которые, и как взрослые, например, вообще никто не приезжает. Они вот, Михаил Скачков, там, Алексей Богачук, они ездят, значит, у них проект называется «На добре», мы его, так сказать, тоже поддерживаем вот на свои собственные деньги, театр ДОК, значит, и они там это все делают. То есть это вот наша такая, в общем, ну, какая-то утопия, которую мы пытаемся вот, ну, воплощать.
Елена Григорьевна, спасибо. Сева Плесовский, ваша версия утопия, не утопия?
Тут просто, вот я, собственно говоря, личными вопросами занимаюсь. Вот у меня возникает какой-то вопрос, и я как-то ищу ответы. Собственно, я ни театром не занимаюсь, ни мир не меняю. Я своими личными делами. Вот эта структура мне удобна. За каким хреном я должен от нее отказываться?
Я бы последнее, что сделала сегодня в течение нашей программы, это напомнила бы, что вы в Фейсбуке организовали петицию, которая вообще, по-моему, пользуется огромным успехом. Как она называется?
Это не совсем законно.
Обалдение, скажем так, да.
Можно эфемизм какой-то? Прекратить в крайней форме
пребывать в заблуждении.
Обращение к россиянам.
Обращение к россиянам. Спасибо. Мы завершаем программу. Новый сезон в театре ДОК. С нашим столом режиссер и драматург Елена Гремина, режиссер Всеволод Лисовский, актриса и режиссер Анастасия Потлай и театральный критик Анна Бунасикевич. Вела программу Елена Фанайлова.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba@g. radiotavisupleba@g. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.